эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Вашингтон словам не верит. США по-прежнему предупреждают о высокой вероятности вторжения России в Украину.
Мы видим, как некоторые подразделения все ближе и ближе к границе. Мы видим дополнительные боевые самолеты и самолеты поддержки. Мы видим, как они повышают свою готовность в Черном море. Мы даже видим, как они запасаются кровью. Вы не будете этого делать, если собираетесь идти домой.
Битва за бюджет. В парламенте самопровозглашенной республики Абхазия спорили за главный финансовый документ.
Более циничного ответа я вообще не получала и не читала.
В Грузии простились с Геннадием Бестаевым, проведшим в Цхинвальской тюрьме 2 года.
Вся ответственность лежит на правительстве. Они прекрасно могли добиться его освобождения, но оставили его в руках этих убийц.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.kavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Кэти Бутюришвили.
МИД Российской Федерации в четверг передал послу США в Москве Джону Салливану российский ответ на предложение Соединенных Штатов по вопросу о безопасности, которые, в свою очередь, стали ответом на российские требования, сообщает Интерфакс. Как сказал сегодня на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров, переговоры будут продолжаться по всем аспектам российских предложений.
Для нас это не выдернуть из пакета какие-то отдельные вещи, и потом говорить, что вот мы все проблемы решили. Мы не решим этих проблем, пока мы не договоримся по ключевым позициям, от которых зависит безопасность в Европе. Это не расширение НАТО на восток, это не размещение ударных вооружений, это уважение той конфигурации военно-политической, которая была в Европе на момент подписания основополагающего акта России и НАТО. В основе наших аргументов лежит то, о чем я подробнейшим образом и сегодня, и раньше говорил, формула неделимости безопасности, согласованная на высшем уровне, из которой Запад хочет выдернуть только одну устраивающую его часть. Так не пойдет.
Сказал глава МИД России Сергей Лавров. Вашингтон в четверг получил ответы Москвы на американские предложения по безопасности в Европе, передает телеканал CNN со ссылкой на неназванное высокопоставленное официальное лицо в Госдепе США. Телеканал отмечает, что ответ от Москвы поступил примерно 3 недели спустя, после того, как Российская Федерация получила письменный документ от США. Накануне представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Лавров 15 февраля сообщил госсекретарю США Энтони Блинкену о том, что Москва в течение пары дней направит Вашингтону ответ на американские предложения по безопасности в Европе. «Мы его ждем, мы очень внимательно его прочтем, мы надеемся увидеть в нем конструктивную обратную связь. Мы надеемся, что Россия верна своему слову в том, что она намерена участвовать в диалоге и дипломатии для мирного разрешения украинского кризиса», подчеркнул представитель Госдепа. Из России выслан заместитель посла США Барт Горман. Об этом сообщили российские агентства РИА Новости и Интерфакс со ссылкой на американскую дипмиссию в Москве. Интерфакс приводит слова американской стороны о том, что этот шаг не останется без ответа. РИА Новости цитирует пресс-секретаря американской дипмиссии Джейсона Репхольца. Он рассказал, что у посла была действующая виза, и он пробыл в России менее 3 лет. Также, как отметил Репхольц, Герман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве в Москве и ключевым членом высшего руководящего состава дипмиссии. Как отмечает агентство Рейтер, причина, по которой выслали Барта Гормана, пока не ясна. Россия продолжает наращивать свою вооруженную группировку у границ с Украиной. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в четверг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. При этом российская Минобороны уже несколько дней утверждает, что войска отводятся. Остин упомянул в частности о том, что российская группировка наращивает запасы донорской крови. Аналитики считают это возможной подготовкой к боевым действиям. О наращивании запасов крови ранее со ссылкой на разведку сообщало агентство Рейтер. На эти сообщения резко отреагировали в Минобороны Украины, назвав их частью информационной войны. Остин также упомянул о возможности провокаций в Донбассе как оправдание российского крупномасштабного вторжения в Украину. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что есть свидетельство прибытия к границе новых российских подразделений. Глава британской военной разведки также заявил, что Россия скорее наращивает свою группировку. Блумберг со ссылкой на источники в разведке в четверг сообщает о 7 тысячах российских военных, прибывших в последнее время к границе. Минобороны России, между тем, третий день подряд сообщает об отводе воинских подразделений, участвовавших в учениях, в пункты постоянной дислокации. В сообщении сказано также, что после завершения учений в Беларуси соединения и воинские части Российской Федерации вернутся, как и всегда, в свои пункты постоянной дислокации. При этом Александр Лукашенко в четверг заявил, что вопрос о выводе войск еще будет обсуждаться с президентом России Владимиром Путиным. Великобритания рассматривает возможность отмены в течение нескольких недель программы выдачи золотых виз, по которой богатые иностранцы могли получить гражданство в обмен на ввозимые в страну капиталы. Об этом сообщают Financial Times и Times со ссылкой на источники, близкие к главе МВД Прити Паттел. В правительстве Великобритании, как пишут издания, вернулись к обсуждению проблемы с выдачей золотых виз из-за опасений российских грязных денег в связи с обострением ситуации вокруг Украины. Потенциальное российское вторжение в Украину может превратиться в серьезнейшую политическую проблему для президента США Джо Байдена и Демократической партии из-за неизбежного резкого скачка цен на бензин, что станет одним из последствий вторжения, предупреждают американские эксперты. Концентрация российских войск на границе Украины в последние недели сопровождалась безостановочным ростом цены нефти, которая находится сейчас на самом высоком за 7 лет уровне. Стоимость бензина выросла на 40% за год и на 6% за последний месяц.
Новости представила Кэти Бутиришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Россия и Запад вновь обмениваются обвинениями в эскалации ситуации вокруг Украины. Между тем, сегодня в Донбассе стреляли. Снаряд попал в здание детского сада. К счастью, дети не пострадали, но инцидент показателен. Западные политики уверены, Россия не отказалась от плана вторжения в Украину. Как эту угрозу намерен Запад отвести, выяснял Владимир Унанянц.
Пробитая снарядом стена детского сада в станице Луганской, находящейся на территории Луганской области, контролируемой центральными властями Украины, российская провокация, считают в Киеве. Президент Владимир Зеленский заявил, что в этой ситуации как никогда важно нахождение в стране наблюдателей ОБСЕ и зарубежных дипломатов. Обстрел пророссийскими силами детского сада в станице Луганской – это большая провокация. Важно, чтобы дипломаты и ОБСЕ оставались в Украине. Их мониторинговая деятельность является дополнительным сдерживанием. Фактором. Нам необходим действенный механизм фиксации всех нарушений режима тишины, написал президент в своем твиттере. Примечательно, что ранее представители самопровозглашенной ЛНР обвинили в обстреле вооруженные силы Украины, утверждая, что детский сад находится на территории, находящейся под контролем пророссийских формирований. В Киеве в подтверждение собственной правоты опубликовали фото и видеокадры, на которых видно поврежденное здание с большой дырой в стене. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что станица Луганская была обстреляна из тяжелого вооружения. Он обвинил Россию в нарушении Минских соглашений на фоне без того напряженной ситуации. В Москве свою причастность к инциденту отрицают, отмечая, что все российские силы находятся на территории России и осуществляют стрельбы исключительно на специальных полигонах. Более того, как утверждает Минобороны, Москва продолжает отвод войск, завершивших маневры. Об этом, в частности, заявил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Канаш.
Сегодня войска эшелоны с тяжелой военной техникой подразделений Южного военного округа, отрабатывавшие задачи на полигонах в Крыму, переброшены железнодорожным транспортом на расстояние более 1500 километров в пункты постоянной дислокации в Чеченской республике и в Республике Дагестан.
В Кремле также уверяют, что все подразделения по окончании выполнения поставленных в рамках учений задач вернутся в места постоянной дислокации. Просто, как выразился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на это требуется время.
Этот процесс уже начался, мы с вами видели и кадры, и получали информацию, которая предоставляла Министерство обороны. Это процесс растянутый по времени. Понятно, что группировка для маневров, для учений, она формировалась на протяжении недели, на протяжении многих недель. И, конечно, за один день ее вывести невозможно. Они же не могут просто подняться в воздух и улететь все. Для этого нужно время.
При этом Песков добавил, что все инсинуации на эту тему выгодны лишь геополитическим противникам Москвы.
Мы с вами слышали много дат в гораздо более конкретном исполнении. Все это оказалось очередными вбросами, фейками, безответственными фейками. Никто даже из авторов этих фейков потом не признал свою неправоту.
Впрочем, ни Киев, ни Запад заверениям Москвы не верят. Министр обороны США Ллойд Остин утверждает, что Россия, наоборот, продолжает наращивать свою вооруженную группировку у границ Украины. Более того, шеф Пентагона настаивает, что Москва увеличила запасы донорской крови, что является наглядным показателем готовности не к учебным, а реальным боевым действиям. Мы видим, как некоторые подразделения все ближе и ближе к границе. Мы видим дополнительные боевые самолеты и самолеты поддержки. Мы видим, как они повышают свою готовность в Черном море. Мы даже видим, как они запасаются кровью. Я сам недавно был солдатом и не понаслышке знаю, что такие вещи не делаются просто так. Вы не будете этого делать, если собираетесь идти домой. Говоря об инциденте в станице Луганской, Остин не исключил дальнейших провокаций в Донбассе для создания повода для оправдания российского крупномасштабного вторжения в Украину. По данным западных СМИ, которые ссылаются на данные спецслужб, речь идет о 7 тысячах российских военных, прибывших за последнее время к украинской границе. В сегодняшней встрече министров обороны стран НАТО приняли участие главы военных ведомств Украины и Грузии. В своей речи Джоаншар Бурчуладзе выразил твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, подчеркнув необходимость стабильности и мира в регионе. Министр заявил, что Тбилиси и Киев стоят перед общими вызовами и что политика России угрожает безопасности и свободе грузинского и украинского народов. При этом министр заверил, что Грузия продолжает проводить реформы в сфере обороны, чтобы развивать свой потенциал и улучшать оперативную совместимость с НАТО. Бурчуладзе также акцентировал внимание на желании Тбилиси вступить в альянс, отметив, что членство в блоке является непоколебимым стратегическим выбором. У нас состоялась встреча с генеральным секретарем НАТО. Также у меня была возможность обменяться мнениями и еще раз получить поддержку от наших партнеров. Я встречался с коллегами из США, Польши, Словении. Конечно, их позиция неизменна и очень тверда в том, что Грузия станет членом НАТО. Наша главная задача – целостность нашей страны. НАТО – единственный способ добиться целостности нашей страны. Другого пути для достижения этой задачи мы не видим. Йенс Столтенберг со своей стороны отметил, что союзники по НАТО неустанно работают над поиском политического и дипломатического решения украинского кризиса и делают это в тесной координации как с Киевом, так и с Тбилиси. Теплый привет нашим коллегам из Грузии и Украины, министру Бурчуладзе и министру Резникову. Сегодня на карту поставлены мир и стабильность в евроатлантическом регионе. Есть сигналы из Москвы о том, что дипломатическое решение существует, но пока мы не видим никаких признаков деэскалации. Россия в очередной раз демонстрирует пренебрежение принципами европейской безопасности и способность угрожать, использовать силу для достижения своих целей. К сожалению, боюсь, это новая норма, которая нужно быть готовыми. Союзники по НАТО неустанно работают над политическими и дипломатическими решениями. Мы делаем это в тесной связи и с Грузией, и с Украиной. Решительная политическая и практическая поддержка НАТО, Грузии и Украине продолжается. Впрочем, продолжаются и военные игры России, в том числе и на территории соседней Беларуси. А президент этой страны Александр Лукашенко, судя по всему, окончательно определился со стороной.
Вот как мы примем завтра решение, вы знаете, мы в Москве встречаемся, так и будет. Что тут неожиданного? Примем решение, выведем за сутки. Примем решение месяц, будут стоять месяц. столько, сколько надо. Столько и будут находиться здесь вооруженные силы.
Тем временем Москва тоже определилась ответом на ответ США. Приглашенному в МИД России послу Вашингтона Джону Салливану была передана реакция на американское видение проекта Кремля о гарантиях безопасности. В документе, который был опубликован российским внешнеполитическим ведомством, в частности, говорится. В случае принятия Украины в НАТО возникнет реальная угроза того, что режим в Киеве попытается силой вернуть Крым, втянув США и их союзников в соответствии со статьей 5 Вашингтонского договора в прямой вооруженный конфликт с Россией со всеми вытекающими последствиями. Для деэскалации ситуации вокруг Украины принципиально важно выполнение следующих шагов. Это принуждение Киева к выполнению комплекса мер, прекращение поставок Украине оружия, отзыв оттуда всех западных советников и инструкторов, отказ стран НАТО любых совместных учений с ВСУ и вывод всех ранее поставленных Киеву иностранных вооружений за пределы украинской территории. Схожей проблемой озаботились и в Цхинвале. КГБ самопровозглашенной Республики Южная Осетия заявил, что на фоне сложных политических и международных процессов фиксируется опасный рост в Грузии реваншистских настроений, которые всячески поддерживают действия Украины в осуществлении агрессии против мирного населения Луганской и Донецкой народных республик. Югоосетинские власти считают, что это может стать причиной очередного обострения отношений между Тбилиси и Цхинвале. Югоосетинский лидер Анатолий Бибилов поручил главе Минобороны представить доклад о состоянии силы средств военной техники, вооружения, личного состава, а также готовности к возможным провокациям со стороны Грузии.
Мы прекрасно видим, как разворачиваются события в Украине. Государственная Дума приняла обращение к президенту о признании Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Соответственно, без какого-то реагирования со стороны Украины оно не останется. Если мы видим, что все это связано одной цепочкой, что Украина, что Грузия, что другие сателлиты, тогда, без сомнения, вполне возможно, что будут провокации и на этом фронте тоже. Поэтому, Ибрагим Алимбекович, я вас прошу в срок до 12 часов дня, до 11 часов завтрашнего дня, полностью мне доклад о состоянии сил и средств, вооружения, техники, личного состава, готовность к любым провокациям, которые могут быть здесь, на территории Республики Южная Осетия.
Параллельно на площадке Госдумы Российской Федерации заработает интеграционная комиссия, в которую войдут представители России, Беларуси и самопровозглашенной Абхазии. Как сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на источник близкий к Нижней Палате Парламента, сейчас прорабатываются организационно-технические и правовые вопросы. Первое заседание должно пройти уже в апреле этого года. Главная цель комиссии – создание условий для ускорения признания суверенитета Абхазии со стороны Беларуси, а также обеспечение участия в евразийских интеграционных проектах, реализуемых по инициативе России. Пока же из Москвы выслали заместителя посла Соединенных Штатов Барта Гормана. Вашингтон уже пообещал, что демарш не останется без ответа. Высылка второго по значимости должностного лица в американской дипмиссии в Госдепартаменте восприняли как желание России идти по пути эскалации. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российские войска в Беларуси уйдут или останутся. 18 февраля должна состояться встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. На ней будет решена дальнейшая судьба нахождения российских войск, размещенных на территории Беларуси. Значительная часть этих сил сосредоточена сейчас на белорусско-украинской границе. Совместное учение под названием «Союзная решимость» должны по плану завершиться 20 февраля. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей ранее заявил, что после этого в стране не останется ни одного российского солдата. Впрочем, Лукашенко сегодня выразился менее определенно. О том, как могут развиваться события, русская служба «Радио Свобода» поговорила с обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дракохрустом.
Несколько дней назад Лукашенко заявил, что вывод российских войск после учения из Беларуси – это, цитирую, «наше с Путиным дело». Но вот вчера министр иностранных дел Владимир Макей сказал, что ни одного военнослужащего, ни одной единицы техники после учения не останется. Насколько стоит верить словам Макея?
Формально говоря, одно другому не противоречит. Потому что, да, было объявлено, что учения с 10 по 20, но они могут быть просто продлены. И я думаю, что именно это Лукашенко имел в виду. И тогда фраза Макея, ну, я понимаю, что это юридическая казуистика, но формально говоря, одно другому не противоречит. Возможно, разговор пойдет о продлении. А кроме всего прочего, вы знаете, я думаю, что вот эта реплика Лукашенко, она вполне вписывается в общую стратегию Кремля создания неопределенностей для Запада, для Украины. Вот у нас Дума предложила признать ДНР, ЛНР, а вы, Запад, думаете, я подпишу или не подпишу. И делайте свои выводы, и давите на Украину, чтоб не получилось, как сказал господин Шольц, политическая катастрофа. Вы же не хотите политической катастрофы. То же самое с Белоруссией. Вот у нас учение до 20-го, а вот Лукашенко говорит, что а мы еще с Путиным обсудим, когда войска будем выводить. А вы думаете, можем вывести ведь и позже, и продлить учение. Шойгу, кстати, вот когда в Минск прилетал перед учениями, он сказал, да у нас запланировано с Беларуси 20 учений. Вот может эти учения закончатся, а новые начнутся сразу после них. Я думаю, что в данном случае это вписано вот именно в эту стратегию создания неопределенности. Хотя, скорее всего, вот если вы меня спросите, я думаю, что все-таки 20-го выведут. Или, может быть, на несколько дней позже задержат, но вряд ли войска останутся там, я не знаю, на месяц, предположим.
Есть ли опасность, что учение будет продлеваться бесконечно, и временное размещение российских войск фактически станет постоянным, что сделает Беларусь, лишит ее в каком-то смысле политической самостоятельности?
Да, возможно. Я уже вот вам приводил пример высказывания Шойгу, который, в общем, сказал о чем-то похожем. До конца года осталось 10 месяцев, но если еще 20 учений, то это по 2 учения в месяц, и, в общем, это получается такое ротационное, но де-факто постоянное военное присутствие. Это не постоянная военная база, но российские войска все время будут находиться в Беларуси, если это действительно будет реализовано. И да, это, в общем-то, будет новый фактор в ситуации безопасности в регионе. И в этом смысле, кстати, вот и некоторые белорусские политики, скажем, известный политик, иммигрант Зенон Позняк, и, кстати, американские исследователи еще в прошлом году высказывали как гипотезу, что, а может быть, это вообще истинная цель Путина? Вовсе не Украина. Украину хотят пугать, Украину хотят на нее давить. А вот как бы реальный результат – это новая военно-политическая ситуация в Беларуси, а именно фактическое постоянное военное присутствие, оказывая давление и на Польшу, и на Литву, и на Украину. Как Рябков. Помните, вот когда были переговоры в Женеве его, ну, с американцами? И он там сказал, что если наши условия не будут приняты, то мы будем создавать угрозы безопасности США. А угрозы безопасности США можно создавать много где, не только в Украине. Можно в Арктике, можно в Венесуэле, можно на Кубе, можно в Беларуси. Ну, это может быть не прямо Соединенным Штатам, но это создание угрозы безопасности их союзникам. Это новая военно-политическая ситуация, это возможно.
Рассказывал обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. Бадри Джапаридзе, который пытается вернуть себе депутатский мандат на промежуточных выборах в Руставе, поддерживает значительная часть оппозиции. Тем временем сам факт лишения его мандата будет обжалованным в Конституционном суде страны. Сегодняшние заявления лидеров грузинской мечты по этому поводу превращают промежуточные выборы в новую политическую интригу, за которой следит Иракли Урагвеледзе.
Наше движение «Лела», стратегия Агмашенабели, «Дроа» и несколько независимых депутатов приняли решение поддержать Бадри Джапаридзе на мажоритарных выборах в городе Руставе. Решение принято после непродолжительных консультаций. Тем временем, сам факт лишения депутатского мандата остается предметом острой полемики между парламентским большинством и оппозицией. Новые заявления лидера грузинской мечты Ираклия Кубахидзе по этому вопросу дали оппозиции повод для утверждения заявлений о политической мести. На специальном брифинге в парламенте Иракли Кобахидзе был предельно откровенен.
Суд признал Джапаридзе мошенником, поэтому большинство не желает сидеть в одном зале с преступником. Но тут есть один момент. Когда вы признаетесь в преступлении, совершенном в прошлом, это своеобразный акт раскаяния, что может стать основой для изменения политического решения. Бадри Джапаридзе выбрал иное. Он решил пойти против системы, обвинив нас в том, что мы отдали приказ суду. Это открытый вызов в системе, и когда политик выступает против, система естественным образом реагирует на это.
Сам Бадри Джапаридзе считает позицию партии власти показательной и намеревается оспорить решение парламента в Конституционном суде. Высказывания Кобахидзе могут служить дополнительным аргументом в правовом споре, считает политик.
Кобахидзе подтвердил, что принятое грузинской мечтой решение о прекращении мандата является продолжением политического преследования. Это лишнее публичное подтверждение того, что происходит. Об этом информированы все, включая международное сообщество. Сегодня председатель грузинской мечты открыто подтвердил, что это продолжение политического преследования.
Как очередное подтверждение криминального стиля управления государством оценили в оппозиции заявление Кобахидзе, говорит член партии Лелу Саломе Самадашвили.
Он прямо признал, что если бы Бадри Джапаридзе извинился перед Бединой Иванишвили, мандат депутата не был бы отозван. Заявление Кобахидзе о том, что Бадри Джапаридзе должен был признать свою вину, означает именно это. Реальность такова. Главным в стране стал менталитет преступного синдиката.
Екатерина Тимакуридзе, председатель индекса демократии Грузия и член группы независимых юристов, считает лишение Джапаридзе мандата сугубо политическим решением грузинской мечты.
Этот шаг власти еще более ослабил оппозицию, которая практически лишилась всех рычагов влияния на процессы, что противоречит документу Мишеля, где четко была прописана система противовесов между большинством и оппозицией в парламенте. Именно по этой причине в последних заявлениях представительства Евросоюза и США говорят о несогласии с действиями властей.
Шансы Бадри Джапаридзе на победу в предстоящих выборах в правящей команде считают мизерными. Своими соображениями по этому вопросу сегодня с журналистами поделился глава фракции большинства Мамукам Динарадзе.
После того, как Бадри Джапаридзе и партия ЛЛО стали дополнением к национальному движению, думаю, говорить не приходится. Это, с одной стороны, конечно, говорит о том, что определенный электорат может мобилизоваться в его поддержку, но выставлять Бадри Джапаридзе в роли конкурента нашему кандидату очень сложно. Некоторая интрига остается то, на чьей стороне выступит бывший премьер Гахария. Вступит он в эту игру или нет?
Примечательно, что партия Георгия Гахария пока не определилась вопросом поддержки того или иного кандидата. На прошлых муниципальных выборах партия за Грузию показала третий результат, поэтому их предпочтения могут оказаться решающими. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас о том, что писали, о чем читали в абхазской прессе на этой неделе, расскажет Анаит Гагарян.
Афнепресс пишет, что с начала февраля автовладельцы наблюдают рост цен на ЗС Абхазии. Это вызывает беспокойство и негативные предположения о сговоре на топливном рынке республики. Агентство обратилось за комментарием к гендиректору Абсны Ойл Олегу Лакоба. Негатив, который сейчас обсуждается в соцсетях, предположения о сговоре между владельцами заправочных станций и тому подобные рассуждения не имеют никакого отношения к действительности. Объясню почему. Во-первых, по причине отсутствия информации о ценообразовании, да и вообще о положении дел в данной отрасли. Топливо, которое мы все покупаем на АЗС нашей страны, на 100% импортируется из Российской Федерации. Он подчеркнул, что цены на АЗС полностью зависят от экспортных и биржевых цен на нефть и продукты нефтепереработки. Нынешнее резкое подорожание связано с ростом цены на нефть на мировом рынке. Мы слышим недовольство тем, что на заправках в Сочи или в Москве бензин стоит 54 рубля, а у нас уже 57. Мы вынуждены вынуждены покупать топливо по биржевым экспортным не внутрироссийским ценам. Доставлять его в Абхазию тоже не бесплатно. При этом компании несут расходы по выплате налогов, заработной платы сотрудникам, содержанию имущества и многом другом, из чего в итоге формируется конечная стоимость топлива на АЗС, которая, естественно, будет выше, чем в Сочи или в Москве, не имея собственного производства нефтепродуктов и, в частности, топлива, обеспечивающего внутренние потребности Абхазии, мы не в состоянии обеспечить энергетическую безопасность страны и дальше вынуждены будем зависеть от внешних обстоятельств. И сегодняшнее повышение цен, к сожалению, не последнее, отметил Олег Лакоба. Научный сотрудник Института экономики и права Академии наук Абхазии Ахра Аристава на своей странице в Facebook прокомментировал заявление некоторых кандидатов в депутаты о том, что они не за власть и не за оппозицию. С моей точки зрения, если кандидат заявляет, что он не за власть, значит, что-то в политике власти его не устраивает, и он, не подозревая, уже в оппозиции к власти. Быть в оппозиции к власти не обязательно быть в официальной сложившейся организованной оппозиции. Но логически, если не за политику власти, значит, в оппозиции. Второе, что бросается в глаза после такого заявления. Я не за власть и не за оппозицию. Нет никаких озвученных взглядов по острым темам. Например, вопрос суверенитета, недвижимости, энергетики, льгот иностранным инвесторам, социальной справедливости и прочее. То есть аргументации, почему не за власть или не за оппозицию, написал Ахра Аристава. По его словам, сложно будет некоторым кандидатам заручиться поддержкой граждан, если открыто не высказываться по всем острым актуальным темам. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми Цхинвали на час меньше. Это время краткого регионального выпуска новостей. Его представит Кэти Бутюришвили.
Министр обороны Грузии Джованшер Бурчуладзе встретился с министром обороны США Ллойдом Остином в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, об этом сообщает Минобороны Грузии. Стороны обсудили вызовы глобальной безопасности. Джованшер Бурчуладзе поблагодарил Ллойда Остина за решительную поддержку и выражение твердой позиции правительства США в отношении безопасности Грузии и Украины. Речь также шла о вопросах стратегического сотрудничества в сфере обороны и безопасности между Грузией и США. Особое внимание было уделено подписанной между министерствами обороны двух стран в ходе визита госсекретаря США в Грузию инициативе Грузии по укреплению обороны и сдерживания, передает агентство «Новости Грузия». Как пишет Сова, министр обороны Джованшер Бурчуладзе выступил на министериале НАТО. В своей речи он выразил твердую поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины, подчеркнув необходимость стабильности и мира в регионе. Министр заявил, что Тбилиси и Киев стоят перед общими вызовами, а политика России угрожает безопасности и свободе грузинского и украинского народов. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Форум, на который съезжаются главы государств и правительств мира, пройдет с 18 по 20 февраля. Как сообщила пресс-служба правительства, Гарибашвили пригласил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. В рамках конференции запланированы двусторонние переговоры на высоком уровне. Кроме того, премьер встретится с представителями бизнес-кругов и первыми лицами крупнейших компаний. Президент самопровозглашенной Республики Южной Осетии Анатолий Бибилов поручил главе Минобороны Ибрагиму Гасееву организовать 24 февраля строевой смотр техники всего личного состава ведомства. Ранее Бибилов указал на эскалацию напряженности в Украине и заявил о возможности провокации со стороны Грузии. Сегодня он выслушал доклад Гасеева о готовности вооруженных сил. Вооруженные силы готовы к выполнению любых поставленных задач. Согласно вашему указанию, были проведены строевые смотры, совещания, сказал Ибрагим Гасеев. Однако Бибилов поправил министра, отметив, что не давал команду проводить смотр, а поручил быть готовым к нему. Ибрагим Алимбегович, я не давал команду о проведении строевого смотра. Если вы внимательно слушали мои поручения, то должны были понять, что вы должны были быть в готовности, чтобы по моему приказу провести строевой смотр, сказал Бибилов. Накануне юго-осетинский лидер обрушился с критикой на Гасеева, своего конкурента на президентских выборах.
Новости представила Кэти Бутюришвили.
Эхо Кавказа.
репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Родные и близкие сегодня прощались со скончавшимся накануне Геннадием Бестаевым, проведшим в Цхинвальской тюрьме 2 года. К дому его сестры, куда сегодня было перевезено тело мужчины, пришли не только люди, знавшие его лично, но и те, кто принял его историю близко к сердцу. Сергей Бригвадзе передает из Тбилиси.
Тело Геннадия Бестаева перевезено из Тбилиси в село Мерети. Здесь проживает его сестра Наира Гудадзе, и именно здесь его и похоронят, сообщила родственница погибшего. Сам Геннадий проживал в селе Зардиант-Кари. Однако прямо по его двору проходит ограждение, разделяющее контролируемую и неконтролируемую грузинскими властями территорию, сообщила Наира Гудадзе. На контролируемую официальным Тбилиси территорию Бестаева, который провел в Цхинвальской тюрьме 2 года, привезли в бессознательном состоянии 16 ноября прошлого года. Ровно через 3 месяца он скончался в одном из госпиталей в Тбилиси.
Вся ответственность лежит на правительстве. Сколько бы я об этом ни говорила, ни кричала и дралась, ничего не помогало. Поэтому ответственность лежит на властях. Они прекрасно могли добиться его освобождения, но оставили его в руках этих убийц. Похоронить я должна его здесь.
Говорит Наира Гудадзе. 53-летний Бестаев был задержан российскими военными 19 ноября 2019 года. Суд самопровозглашенной Южной Осетии приговорил его к 3 годам лишения свободы за незаконное пересечение границы. Однако через 2 года его передали грузинской стороне, поскольку у заключенного развился инсульт. В Тбилиси он был доставлен в бессознательном состоянии и скончался, так и не приходя в себя. Геннадий Бестаев, 5-й в списке жертв оккупационного режима, заявил в интервью грузинским СМИ лидер антиоккупационного движения «Сила в единстве» Давид Кацарава.
Он уже 5-й мирный гражданин после Татунашвили от Хозория, Башарули и Кварацхелия, которого фактически убил оккупационный режим. Естественно, в первую очередь ответственность ложится на оккупационный режим. Но, конечно, немалая ответственность ложится и на нашу власть, которая на протяжении 2 лет его заключения не сделала реально ничего.
И даже после гибели Бестаев не удостоился должного внимания со стороны властей Грузии, говорит Паата Закарейшвили. За 2 дня не было сделано ни единого официального заявления по этому поводу. А ведь во многом именно такое безразличие властей к вопросу задержанных с цхинвальской стороной граждан Грузии привело к столь плачевному итогу, продолжает конфликтолог. У правительства ранее была возможность вызволить Бестаева из плена и таким образом спасти ему жизнь, утверждает Закарейшвили.
Меня вот это еще раз напомнил, насколько беспомощна и компетентна наша власть спасать людей. Когда у тебя такой возможности есть. Когда патриархия попросила патриархию Москвы способствовать освобождению Кахеладзе, тогда русские попросили передать некого Гобузова, убийцу. Вопиющим является факт, что за убийцу получили человека, который ничего особенного криминального не совершал Кахеладзе. В это время в тюрьме вместе с Кахеладзе сидел Бестаев. Грузинские власти не смогли даже рот открыть, сказать, что извините, мне убийцу дают, давайте Бестаева тоже сюда. Более того, можно было попросить у России и из Абхазии тоже Бебуа освободить.
Да и сейчас в цхинвальской тюрьме остаются 5 граждан Грузии, по утверждениям Пааты Закарейшвили, незаконно задержанных цхинвальской стороной. Один из них – бывший военный Мамука Чхикуадзе. Смерть Геннадия Бестаева побудила его друзей в очередной раз обратиться к властям Грузии с требованием предпринять действенные шаги для его освобождения.
Мы не знаем, в каком он положении. Возможно, его там пытают. Мы обращаемся к властям, чтобы они сделали как можно больше в этом направлении. А если нет, то мы перейдем к действенным шагам. Начнем акции и другие действия. В общем, сделаем все, чтобы наш друг был освобожден.
Сказал в видеообращении, распространенном грузинскими СМИ, один из друзей Мамуки Чхикуадзе. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На одном из последних заседаний парламента самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария. Как и ожидалось, самые жесткие дебаты развернулись при обсуждении проекта закона о бюджете на 2022 год, который депутаты не успели принять в прошлом году.
Сегодня с исполнения государственного гимна Республики Абхазия началась весенняя сессия абхазского парламента. Впрочем, продолжаться ей недолго, так как всего 3 недели осталось до выборов 12 марта в парламент 7-го созыва. В повестку дня заседания сессии вошло 27 вопросов. Самым значимым из них всеми воспринимался 5-й, о проекте закона о республиканском бюджете на 2022 год, принятого в первом чтении еще в конце прошлого декабря. Но из-за перестановок в порядке рассмотрения вопросов до него добрались только спустя 2 часа после начала заседания. Около часа ушло на тайное голосование по избранию судей Верховного и районных судов Абхазии. Судьей Верховного суда была избрана Саида Будба. Ранее при представлении ее депутатам возникла необычная ситуация, поскольку Саида почти 2 года была представителем президента Абхазии в парламенте, за нее это сделал Инал Хижба. Кандидатуру же на должности районных судей представляла она. На должность судьи Ачимчирского районного суда была избрана Ирма Дочия, Гагского районного суда Инал Квициния, Гудаутского районного суда Мадина Лазарева. Депутаты парламента приняли в окончательном чтении бюджеты 6 внебюджетных фондов республики на 2022 год. Как и ожидалось, самые острые споры разгорелись во время обсуждения законопроекта о республиканском бюджете на текущий год. Причем еще до того, как председатель профильного комитета Натали Смыр приступила к изложению поправок, представленному Минфином законопроекту, она обрушилась на ответ Генеральной прокуратуры на ее депутатский запрос в связи с нарушением Минфина срока представления данного законопроекта на рассмотрение парламента и по другим вопросам.
Ну, скажу коротко, не буду его читать, более циничного ответа, я бы даже сказала, цинизм, сопряженный с сарказмом. Я вообще не получала и не читала такого.
Тем не менее, по настоянию коллег, она все же зачитала фрагменты ответа Генпрокуратуры.
Эпидемиологическая обстановка Республики Абхазии, связанная с распространением коронавирусной инфекции, негативно повлияла на организацию работы министерства в связи с заболеванием данной инфекции сотрудников, ответственных за подготовку проекта, чем обусловлено несвоевременное предоставление проекта закона Республики Абхазия о республиканском бюджете на 2022 год. Меры вашего воздействия вообще циничны, абсолютно циничны. По результатам проведенной проверки Генеральной прокуратуры Республики Абхазия в адрес кабинета министра Республики Абхазия направлено информационное письмо. Это знаете по-русски как звучит? Клянусь вами, я не виноват. И вы мне поверите. Вы вообще это цинизм, какого нет. Еще ваш циничный комментарий по поводу антикоррупционной составляющей. В рамках проекта бюджета было заложено 55 миллионов на приобретение завода у Панова СП «Кавказ». Оставание для приобретения и того, что эти средства были предусмотрены в проекте бюджета, было якобы соглашение межправкомиссии. Защита инвестиций. Ознакомившись законом о защите инвестиций, ни один пункт данного соглашения не может, ни под один пункт по защите инвестиций, не может попадать в это соглашение. Я очень хочу просто понять, вы вообще читаете законы, которые мы принимаем? Я хочу вам сказать, что за 5 лет объемы производства полимерных труб было произведено на сумму 271 миллион рублей. За период отъема, хотите отжима, хотите узаконенного рейдерства, я хочу просто понять, в проекте бюджета, если вы внимательно все читали, прям заложено 55 миллионов, статья звучит, на компенсационные выплаты. Вот. То есть у государства появилось обязательство, финансовые обязательства перед Пановым. Так почему они появились, если Панов писал в прокуратуру и МВД, что у него насильственным методом отобрали?
представитель Генпрокуратуры, старший прокурор Давид Чагава, возразил в ходе своего выступления.
К сожалению, сегодня ситуация такая, что ковид не является цинизмом. Ковид является сегодня объективной формой нашей жизни, к сожалению, большому.
Попросивший слово депутат Омар Джинджоли напомнил, как часто в ходе российско-абхазских контактов на межгосударственном уровне звучат упреки, что абхазская сторона не может обеспечить безопасность инвестиций.
Это государственный подход в этой ситуации, он налицо. Если кто-то его не видит, надо это увидеть те люди. Ребята, это надо чуть-чуть быть выше политических пристрастий и отличиться немножко в пользу думания о государстве.
Обсуждение бюджета шло долго, до 17:30 вечера. В итоге закон о нем был принят со всеми, кроме одной поправок от профильного комитета. В частности, депутаты отклонили компенсационные выплаты российскому предпринимателю Панову. Оставшиеся пункты повестки дня решено рассмотреть в понедельник. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В самопровозглашенной Республике Южной Осетии инициативные группы и политические партии выдвинули уже 17 кандидатов на пост президента, выборы которого состоятся 10 апреля. Цифра не окончательная, на завтра назначено еще одно собрание инициативной группы по выдвижению пока неназванного кандидата. Местные наблюдатели такой аномальный наплыв желающих занять президентское кресло связывают с текущей политической ситуацией в Цхинвале. В ней разбирался Мурат Гукимухов.
На сегодняшний день уже состоялись собрания 13 инициативных групп избирателей и 4 партийных съезда. Всего было выдвинуто 17 кандидатов на пост президента. Это не предел, еще есть время для выдвижения кандидатов. Завтра в гостинице «Ирисон» состоится собрание инициативной группы по выдвижению еще одного претендента. Инициаторы скрывают его имя от центра избиркома, но не от пользователей социальных сетей. Активисты призывают прийти завтра к 15 часам в гостиницу и поддержать выдвижение экс-президента Эдуарда Кокойты. Местные спикеры возмущаются по поводу чрезмерного, по их мнению, количества кандидатов. Экс-президент Кокойты накануне даже обратился с призывом не устраивать из выборов клоунаду, проявить уважение к избирателям, которым предстоит сделать выбор. И все-таки, о чем говорит такой наплыв претендентов? С чем связан резко возросший спрос на президентское кресло? Своими соображениями по этому поводу с «Эхо Кавказа» поделился политолог Вячеслав Габозов. Он указывает на то, что это не рекордное число претендентов. На президентских выборах 2011 года ЦИК только официально зарегистрировал 17 кандидатов. Это не считая тех, кому было отказано во время регистрации из-за несоответствия цензу оседлости или по каким-то другим причинам. И все-таки есть разница между теми и нынешними выборами. Тогда, говорит Вячеслав Габозов, это было окончание политического периода. Президент какой-то уходил после второго срока и не оставлял за собой какого-то популярного в народе преемника. То есть это было время испытать судьбу, попробовать свои силы. Сейчас другое дело. Действующий президент баллотируется на второй срок, говорит Вячеслав Габозов.
Слишком много, учитывая размеры нашего государства, людей, которые считают, что они могут составить серьезную конкуренцию действующему президенту. Это показатель того, что уровень популярности власти в обществе находится, ну скажу мягко, не на совсем должном уровне. Да? Раз уж только человек считает, что могут выиграть у действующего президента. Это вот то, что, во-первых, отличает нынешнюю ситуацию от ситуации 2011 года.
По наблюдениям Вячеслава Габозова, есть и второе отличие от выборов 2011 года, коль уж мы рассуждаем о большом количестве кандидатов, как о неком симптоме состояния общества, как о проявлениях циркулирующих в нем политических настроений. На этот раз много выдвинулось претендентов, которые не были ранее замечены в политической или даже просто в публичной деятельности, или же обозначились в этой сфере совсем недавно, говорит Вячеслав Габозов.
Это является показателем, на мой взгляд, того, что существует очень сильный разрыв между ожиданиями общества и действиями политической элиты. Он чем дальше, тем больше проявляется. И вот то, что выдвинулось очень много людей, которые не участвовали в политической деятельности, которые сегодня пытаются выдвинуться на политическом будущем, мне кажется, является как раз показателем того, что общество разочаровалось в существующей политической элите и ищет новые силы, новые лица. Безусловно, это кризис доверия, который очень-очень сильно стоит учитывать и анализировать вот в нынешней политической элите. Потому что это фактор, который несет угрозу всей политической элиты, вне зависимости от того, каких взглядов кто-то из них придерживается на сегодняшний момент.
И, наконец, третий вывод, который напрашивается после ознакомления со списком кандидатов и который, по мнению Вячеслава Габозова, также характеризует текущее состояние республики. Это качественный состав претендентов. В том же 2011 году, говорит Вячеслав Габозов, выдвигалось много людей, которые и по политическому опыту, и по интеллектуальным способностям, и по своей практической деятельности внушали, если не уверенность, то хотя бы надежду, что в случае победы на выборах они смогут обеспечить приемлемый уровень исполнения обязанностей президента. О многих из нынешних претендентов такое сказать невозможно. И это пугает, говорит Вячеслав Габозов.
Мы наблюдаем достаточно серьезное снижение уровня вот претендентского, да, уровня тех людей, которые идут во власть. В принципе, любой человек в душе может считать себя достойным быть китайским императором. Но не каждый решится, так сказать, предпринимать действия, чтобы стать китайским императором. Вот здесь тоже ситуация такая. Можно считать себя достойным, но при этом, более-менее оценивая, да, объективно складывающуюся ситуацию, сохранять вот это ощущение того, что ты достоин себе, и не пытаться в этом убедить никого, кроме, может быть, своих близких и родных. А когда ситуация такая, что слишком много людей не просто считают себя достойными, но еще и готовы в этом убеждать других, да, эта ситуация не может быть нормальной. Эта ситуация как раз и говорит о том, что непозволительно низко опущена планка вот института президентства как государственно-правового института. Очень опасно низко для государства.
Период выдвижения кандидатов на пост президента истекает в воскресенье 20 февраля в 18 часов по московскому времени. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В Общественной палате самопровозглашенной Республики Абхазия прошла встреча с председателем Центральной избирательной комиссии Дмитрием Маршан и членом ЦИКа Алиасом Бранзе. На ней обсуждался ход избирательной кампании, предстоящее голосование в условиях пандемии. Елена Заводская следила за встречей.
Секретарь Общественной палаты Гули Кичба поинтересовалась у председателя Центральной избирательной комиссии Дмитрия Маршан, есть ли в ЦИКе комиссия, которая проверяет документы кандидатов и может установить, достойны ли они регистрации. Свой ответ председатель ЦИКа Дмитрий Маршан начал с общей информации. Он рассказал, что сформированы 35 окружных комиссий, которые, в свою очередь, образовали 152 участковые комиссии. Каждой из 11 зарегистрированных Минюстом партий написали письма с предложением направить своих представителей для работы в окружных комиссиях. От партии был получен список из 40 человек, и всех включили в их состав. Было зарегистрировано 112 инициативных групп, выдвинули 128 кандидатов, 15 из них от политических партий. Зарегистрировали 109 кандидатов, остальные должны представить недостающие документы. Регистрация закончится 2 марта. На вопрос о наркозависимости, психических заболеваниях и судимости Дмитрий Маршан ответил, что решения принимаются специалистами и от ЦИКа не зависят.
Те справки, которые с наркодиспансера нам должны представить, там не просто стоит на учете там форма справки, чтобы наркодиспансер нам дал развернутую информацию, болен данный кандидат или не болен. Также с психдиспансера нам необходима справка. Там у них есть свои комиссии, которые по тем медицинским показаниям они нам должны будут представлять. Что касается справок с центра МВД, где указывается судимость того или иного гражданина, закон нам не запрещает регистрировать граждан, у которых была судимость, но она погашена. Если судимость, она погашена, мы не имеем права ему отказать в регистрации. Пока он судом не осужден, приговор пока не вступил в силу, мы обязаны тоже принимать у них документы. Это то, что предписывает нам законодатель.
По мнению председателя ЦИКа, в законе о выборах депутатов отсутствуют фильтры, которые бы устанавливали такие критерии для претендентов, как образование и стаж работы. Он считает, что их надо в закон вводить. Представители ЦИК проинформировали Общественную палату о том, что 17 февраля начнутся дебаты кандидатов на абхазском телевидении. Очередность округов установлена жеребьевкой. Каждому кандидату будет предоставлено по 15 минут. Задавать вопросы смогут телезрители, ведущие дебатов и сами кандидаты друг другу. Членов общественной палаты волновало, как будет организовано голосование в день выборов, будут ли соблюдаться санитарно-эпидемиологические правила. О планах Центральной избирательной комиссии рассказал Аляс Бранзия. Он пояснил, что ЦИК на ближайшем заседании разработает правила голосования с учетом рекомендаций Минздрава.
По поводу рекомендаций, которые представило Министерство здравоохранения в связи с пандемией COVID-19. Они, значит, нам были представлены, и мы на заседании ближайшем будем уже утверждать непосредственно правила. И после утверждения этих правил на основании рекомендаций мы уже будем и публиковать их в средствах массовой информации о том, как будут проходить выборы непосредственно на самом участке, как количество избирателей, которое может находиться одновременно на участке, во избежание большого скопления людей. Практика выборов показывает, что основная масса людей собирается в утреннее время и в вечернее. То есть в дневное время, как правило, люди не приходят на участок. Поэтому мы будем обращаться к гражданам, чтобы они попытались как-то равномерно приходить на выборы во избежание толпы в связи с пандемией.
Веерных отключений в день голосования по просьбе ЦИКа не будет. На случай аварийного отключения света участковые комиссии снабдят фонарями. В последнее время появились публикации в социальных сетях о подкупе избирателей и использовании властью административного ресурса. Может ли ЦИК отслеживать и пресекать такие факты? Оказалось, что ЦИК может отменить регистрацию кандидата только в двух случаях, если есть его личное заявление или по требованию партии, которая выдвинула кандидата.
Если подведомственные ЦИКу комиссии участковые и окружные выходят за рамки своих полномочий и мы получаем жалобу, мы непосредственно реагируем на те комиссии, которые нам подведомственны. Если имеют место за пределами наших полномочий подкупы или же злоупотребление административным ресурсом, если этот факт установлен Генеральной прокуратурой и нам он известен, и мы можем через Верховный суд отменить ту регистрацию, которую мы сделали. Полномочия самой Центральной избирательной комиссии, в каких случаях мы можем отменить регистрацию без Генеральной прокуратуры и Верховного суда, это по личному заявлению, если человек решил снять свою кандидатуру, или же по заявлению политической партии.
На выборы в Абхазии приглашены 30 международных наблюдателей. Участие в выборах принимают и 4 кандидата из общественной палаты. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
И вновь к событиям в Украине, за которыми следит весь мир. Это делают и в Цхинвали, жители которого в основном получают информацию из российских источников, главным образом телевидения. Зарина Санакова спросила у цхинвальцев, что они думают об украинском кризисе.
Следите ли вы за ситуацией на Украине?
Я каждый день смотрю, слежу, переживаю, нервничаю и думаю, какого черта? Америке нужно до России, до Луганска и до Донецка. И очень хочется, чтобы их приняли и сделали независимыми республиками. Они заслужили это. Абсолютно никакого основания нету для того, чтобы Россия... Если бы Россия хотела напасть, она бы давно это сделала.
То, что напряженная обстановка, это понятное дело. Но я надеюсь, что все урегулируется. Не будет нападения. Не будет, потому что они достаточно умные люди. Они не допустят, чтобы на Украине, чтобы это их спровоцировали. Никак не спровоцируют. Все будет хорошо.
Следите ли вы за событиями вокруг Украины?
Что я вам могу сказать? Катастрофа. Для людей катастрофа. Что еще? Люди живут 8 лет под бомбежками, под всем. Это как можно жить? В подвалах живут. Конечно, тяжело. Я думаю, что они за 8 лет достойны того, чтобы войти в состав России. И в смысле Донецкой и Луганской области. Весь Донбасс, который не хочет жить вот так, как живут. Конечно, переживаю. Я приехала сюда давно, еще где-то в 70-е годы. И, конечно, для меня Донбасс – это моя родина. И мне тяжело, и я смотрю, и слежу. И как раз именно откуда я, с Первомайска, там сейчас вообще граница.
вас там родственники?
Никого
конечно,
нет уже. Никого уже нет. Конечно, если были родственники, сюда бы пригласила, но мы давно оттуда уехали. Но корни мои оттуда.
Так, у меня впечатление хорошо, как бы спланированного сценария, разработанного сценария, по которому как бы Россия не, грубо сказать, не клюет на провокацию, да, что они вот планируют, что вот сегодня в 5 часов там Россия нападет на Украину. Есть же такие вот у них. То же самое было у нас, да, это как бы вот тот же самый сценарий повторяется сейчас там, да, вот что народы притесненные. Все, и мне кажется, это вот спланированное. Россия идет другим политическим ходом, как бы более дипломатически как-то разрешить этот вопрос. И поэтому у них не получается вот это псевдонападение.
Я слежу. У меня времени нет телевизор смотреть. Но то, что там под Украиной стоят российские войска, это я слышала. Я не думаю, что Россия нападет на Украину. Все прекрасно знают, что это нагнетают обстановку, конечно. Ждут какой-то нехорошей выходки, чтобы потом у них была причина опять все начать сначала. Нет, вопрос Украины же когда-то должен быть решен. С Восточной Украиной, я имею в виду. И рано или поздно что-то должно произойти, но что мы не знаем.
Ирина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Скинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Клеева. Всего доброго. До завтра.